В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуми, Эскинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часа вечера, у микрофона Вадим Дунов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Суббота для человека. Освобожден Важа Гаприндашвили. Визит без вежливости. Анатолий Бибилов и Ахалгорцы окончательно прояснили плохие отношения. Праздник без границ. Салом Зурабишвили встречает Новый год так, как она его провела, со скандалом. Все это, а также американские подарки грузинскому народу, итоги абхазской недели с Эдитой Чани, рубрики «Голоса» и «Гость недели», чемпионат Абхазии по новогодним подаркам и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Суббота для человека. Комитет госбезопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия распространил сегодня заявление об освобождении грузинского врача Важа Гаприндашвили, который был задержан 9 ноября. С хорошими новостями Ирина Келексаева.
Спустя почти полтора месяца, 20 декабря, Лениногорский районный суд признал Гаприндашвили виновным по статье 322 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконное пересечение государственной границы и вынес решение о лишении его свободы сроком на год и 9 месяцев. Как сообщает КГБ, цитата, после вынесения приговора Гаприндашвили обратился к президенту Республики Южная Осетия с ходатайством о помиловании, что является свидетельством признания вины и раскаяния в содеянном. Принимая во внимание, что незаконный переход госграницы совершен осужденным впервые и не повлек существенного ущерба безопасности республики, исходя из гуманных соображений, президент Республики Южная Осетия принял решение о помиловании Гаприндашвили Важи и его передаче в Грузию. Конец цитаты. Как рассказал «Эхо Кавказа» глава юго-осетинской делегации МПРИ Егор Кочев, передача Важа Гаприндашвили грузинской стороне состоялась сегодня в 10 часов утра.
Факт остается фактом. Важа Гаприндашвили написал прошение к президенту Республики Южная Осетия с просьбой о помиловании. И президент удовлетворил эту просьбу. Сегодня, 28 декабря, Важа Гаприндашвили был передан грузинским представителям в районе населенного пункта Эргнети. С нашей стороны присутствовал следователь, который вел это дело. Я присутствовал. Вместе с ним были переданы его личные вещи. Никаких претензий у Важи Гаприндашвили ни к правоохранительным органам Республики Южная Осетия, ни к условиям содержания в тюрьме у него не было. То есть все было в рамках закона. Никаких мер ни психологического, ни физического воздействия к нему не применялось. С грузинской стороны присутствовал глава грузинской делегации в рамках МПРИ Ираклий Антадзе.
Журналисты?
Нет, журналистов не было ни с грузинской стороны, ни с осетинской стороны.
Судя по сообщению Комитета госбезопасности, Гаприндашвили провели урок по новейшей истории республики. Задержанному демонстрировались документальные видеоматериалы, зафиксировавшие проявление геноцида в отношении юго-осетинского населения, в том числе Азарской и Эрецкой трагедиях. Организовывались его выезды на места гибели жертв указанных событий. Дальше по тексту, что Гаприндашвили проявил интерес к представленным материалам. Во время ознакомительной поездки по городу Схинвал демонстрировал доброжелательность, от предложенных угощений не отказывался, хвалил осетинскую кухню. Оказывается, в ходе судебного заседания принес извинения за причиненные своими действиями неудобства, поблагодарил осетинский народ за комфортное содержание. Юго-осетинский политолог Дина Алборова продолжает называть действия Гаприндашвили провокацией чистейшей воды, а его самого провокатором.
Я не знаю, какова его на самом деле цель была. То ли пропиариться. Сейчас по возвращению будет, я думаю, топовым врачом. Наверное, будут к нему большие очереди стоять. И на форумы международные, наверное, будет ездить сейчас. Ну, как бы цена его возрастет, я думаю, сейчас. И с этим я его, конечно, поздравляю. Я думаю, что все у него сейчас сложится еще лучше, чем было. Это то, что касается самого товарища Гаприндашвили. Такие вещи делать нельзя. Есть государственная граница, признаешь, не признаешь, это твои проблемы. И у меня такое чувство, что все это было очень хорошо, намеренно спланированное мероприятие. То, что его задержали, это все правильно. Но то, что касается последней новости о помиловании, думаю, что это действительно жест доброй воли. Во-вторых, я даже не представляю, что с ним вообще тут делать в тюрьме. Будет здесь сидеть гражданин соседней страны. По этому поводу было бы много шума и на международном уровне, и все эти заседания МПРИ и в Женеве, все бы крутилось вокруг товарища Гаприндашвили. Ну, сейчас крутиться не будет. Сейчас, я думаю, будут более серьезные вопросы обсуждаться. Удивило, что показывали места, крутили фильмы, угощали традиционными угощениями. Это, конечно, меня удивило, потому что я думаю, что наши заключенные лишены таких благ, как какие блага получил господин товарищ Гаприндашвили, с чем я его тоже, конечно, поздравляю.
Думаю, в Грузии у него уже будут не раскаяния с отзывами об осетинской кухне, продолжила Алборова, а его героические рассказы о великой борьбе врача Гаприндашвили. Но все это уже будет на его совести. Власти республики, как написано в сообщении КГБ, полагают, что указанный жест доброй воли возымеет должное моральное воздействие на организаторов провокаций на юго-осетинско-грузинской границе. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Итак, доктор Важа Гаприндашвили освобожден. В горе его встречали родные и друзья, журналисты, которым он пообещал рассказать все подробности своего заключения. Между тем, ситуация на линии разграничения остается сложной, особенно накануне новогодних праздников. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
В то, что Важа Гаприндашвили встретит Новый год дома, не верил практически никто. Родные и близкие врача, освобожденного из цхинвальской тюрьмы спустя 49 дней заключения, говорят, что новость для них это стала большой неожиданностью. «Мы все очень рады, не можем сдержать эмоций. Отец в нормальном физическом состоянии, немного похудел, но чувствует себя нормально. Детально пока не говорили, но знаем, что его там не притесняли, что очень важно. Это было неожиданно для нас. Насколько мы знаем, его помиловали», сказала дочь Важи Гаприндашвили Ирина. Встретиться со своим отцом ей удалось в отделении полиции Шидакартли, куда доктор Важа направился сразу после своего освобождения. Порог своего дома он переступил лишь в середине дня. Здесь его уже ожидали родные и друзья, которые на протяжении полутора месяцев устраивали акции с требованием освобождения врача. «Спасибо большое всем, правительству и парламенту, Министерству внутренних дел, беспокойству с вашей стороны. Большое спасибо моим друзьям и особенно моей прекрасной супруге и детям. Дайте мне возможность немного успокоиться. Обещаю, всем обо всем расскажу, предоставлю информацию», сказал Важа Гаприндашвили в интервью местным СМИ. Рассказать детали своего освобождения он пообещал на пресс-конференции, которая будет организована в ближайшее время. Между тем, в Комитете госбезопасности непризнанной Республики Южная Осетия уже сообщили, что врач был отпущен на основании решения о помиловании. Между тем, лидер Альянса патриотов Ирма Инашвили утверждает, что освобождение доктора Важи во многом заслуга ее партии. «Мы не делали комментариев на эту тему, молчали все это время, но мы действовали. Вы знаете, что мы часто проводим встречи с депутатами Российской Думы, и освобождение господина Гаприндашвили произошло с участием наших коллег при посредничестве российской стороны. Именно поэтому очень важен прямой диалог и коммуникация». Впрочем, присвоить себе эту победу Альянсу патриотов не позволил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. «Естественно, мы предприняли все возможные меры для того, чтобы этот момент наступил как можно быстрее. Я хочу поблагодарить за это всех наших международных партнеров. Это еще раз доказывает, что те шаги, которые осуществили власти Грузии, были оправданы. И хочу, чтобы наше общество знало, что власти сделают все для того, чтобы в будущем предотвратить подобные случаи», сказал Залкалиани. Тем временем в ОБСЕ отмечают, что ограничения на передвижение остаются в силе, что представляет собой особую опасность для граждан, тем более в период праздников. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в социальной сети написал: «Я приветствую освобождение доктора Гаприндашвили. В дальнейшем необходимо избегать арестов и гарантировать свободу передвижения всем людям в любое время». О ситуации в Ахалгоре, со слов местных жителей, рассказывает корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Апциаури. «Бибилов посетил Ахалгоре 26 декабря. Местные жители встретили его жалобами на проблемы. Люди уже 4 месяца не могут ездить в сторону Тбилиси. Пенсионеры не могут получить пенсии, больные – медицинскую помощь. Цены на продукты повысились в 3 раза. В общем, в Ахалгоре гуманитарный кризис». Несколько дней назад в российских СМИ появилась информация о том, что 30 декабря де-факто власти Южной Осетии планируют закрыть единственный пункт пропуска, остававшийся открытым до сих пор – Кардзмани. Представители грузинских властей, в свою очередь, сообщают, что планируют обратиться к международным партнерам с просьбой не допустить закрытия пункта. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия встретился с жителями Ахалгорского района. Разговор выдался непростым. Жители спрашивали, когда, наконец, откроется дорога, и они смогут выезжать на лечение или навещать больных. Анатолий Бибилов предложил переадресовать этот вопрос официальному Тбилиси, который в августе этого года установил полицейский пост в Цнылиси. Зал пару раз хлопал в одобрение, но не президент. О том, как Анатолий Бибилов и ахалгорцы окончательно прояснили свои плохие отношения, расскажет Мурат Гукимухов.
Перед встречей с ленингорской общественностью в Доме культуры Анатолий Бибилов поздравил детей у новогодней елки. Там была и гражданская активистка Тамара Миракашвили. По ее словам, президент был явно не в праздничном настроении, как будто предчувствовал, что разговор с ленингорцами предстоит непростой. Так и получилось. Общение получилось открытым, без обидников и даже жестким. Анатолий Бибилов недвусмысленно дал понять, что пока грузины не уберут свой пост усиления в Цнылис, граница не откроется. По его словам, на этот шаг он обязан был пойти как гарант безопасности всех без исключения граждан республики. Он не мог уступить давлению и подвергать опасности одних ради комфорта других.
Я не хочу перед этими людьми выглядеть как предатель. Равно как и перед вами я не хочу выглядеть таким же. Поэтому те шаги, которые мы предпринимаем, они абсолютно осознанны. Я для себя это прекрасно понимал, что вы меня не поймете. Но не сделать шаг, как президент, я не имел права. Я должен был этот шаг сделать. А если мы, еще раз говорю, одно целое, давайте тогда вместе добиваться и устранять ту проблему, которая спровоцировала закрытие дороги. Мы же вместе. Давайте вместе обращаться.
Ленингорцев такой ответ явно не устроил. Они сочли его притянутым. В республике нет военного положения. На недавней пресс-конференции из уст президента прозвучало, что безопасности республики ничто не угрожает и что снылийская проблема будет решаться исключительно политическими средствами. Один из присутствовавших на встрече старик Осетин сказал президенту, что ему 77 лет. Все его трое сыновей живут в Грузии. Он не может себе представить, что проживет остаток жизни, не имея возможности с ними общаться. Ради этого бросил в лицо президенту старик: если нужно отказаться от югостинского гражданства, то он готов сдать паспорт. Президент ответил не менее жестко.
Это ваше решение. Я еще раз убеждаюсь, что для многих людей Южная Осетия не является родиной, они его не принимают. Ваше решение будет любое правильное, которое вы сделаете. Но я в данном случае вашим демаршам понимаю, что вам наплевать на тех людей вашего же возраста, которые проживают в селе Цнылис Наурского района. Вам все равно. И мне, как вашему согражданину, мне очень больно слышать. И мне очень больно слышать вот те аплодисменты, которые были в адрес вашего. Делайте, как хотите, это ваше право. Оставляйте паспорта, отказывайтесь. У меня эти места жительства, вам это никто не запретит. Никаких проблем.
Женщина лет 70 сказала президенту, что из-за закрытой дороги они с мужем не могут поехать в Тбилиси на лечение, от которого зависят их жизни.
Здравствуйте, господин президент. Мы живем в селе, я и мой супруг. Я онкологическая больная, вторая стадия. Куда мне идти? Что вы мне посоветуете? Нет в Цинвале такого уровня, чтобы обслуживали онкологических больных. И в Ленингоре нет того уровня. У нас есть паспорта, и у меня, и у моего мужа. Мой муж – сердечник, который два раза в месяц должен проходить лечение. Вот уже 6 месяцев я и мой супруг находимся здесь, и не можем выехать, чтобы пройти консультацию. Я получила 3 сообщения из онкологической больницы, чтобы прошла лечение. Как вам не стыдно поздравлять нас с Новым годом? Как вы можете поздравлять таких больных, как я, с Новым годом?
Мне не стыдно вас поздравлять с Новым годом. Вы можете не принимать мои поздравления. Это ваше право уже плевать в душу или другие какие-то действия делать. Но вы будьте уверены, что мои поздравления, они абсолютно искренние и идут от души, от сердца. Не принимайте, пожалуйста. Что касается вашей болезни, у нас по онкологии лекарства и все необходимые процедуры абсолютно бесплатные. Эти лекарства
никакого отличия не имеют от тех лекарств, которые применяются в Республике Грузия.
По словам гражданской активистки Тамары Меркашвили, после этих слов президента люди начали перешептываться. Дескать, Анатолий Ильич, скорее всего, просто заблуждается относительно возможностей местной медицины и представляет уровень лечения, который необходим онкологически больным. Отдельные претензии главе республики от женщин в трауре. Многие из-за закрытия границы не смогли проститься с близкими.
У меня сын умер, и на 40 дней не выпустили. Вам не жалко?
Послушайте, я прекрасно это все понимаю. Так, я еще раз говорю. Здесь умирают люди, и там умирают люди. Ну давайте выберите 5-6 человек, и мы поедем в Эдзнелис и там послушайте, как у них умирали, как умирают. Чего ж вы не едете в Эдзнелис?
Надо отдать президенту должное, он проявлял выдержку, говорил жестко, но не грубил. Анатолий Бибилов также подчеркнул, что все обязательства, которые взяло на себя руководство, остаются в силе. Старики смогут поехать за своими пенсиями в Церовани, и некоторые группы больных будут выпускать на лечение в Тбилиси. Кроме того, он готов оказать содействие гражданам Южной Осетии, застрявшим на территории Грузии, чтобы они смогли вернуться домой. Что касается прочих проблем, кто-то не может увидеться с детьми, кто-то не может поехать на учебу и так далее, пусть пишут письма в Тбилиси и требуют убрать пост. Досталось от президента и депутату юго-осетинского парламента Зазе Дряеву. Депутат явно в опале, как говорят его коллеги, из-за того, что не уступил президенту и не отозвал свою подпись под вотумом недоверия министрам юстиции и внутренних дел.
А вместо того, чтобы заниматься делами своих избирателей, вот здесь, которые сидят, и мне без разницы, кто за кого голосовал, вместо того, чтобы заниматься проблемами населения, он только занимается там интригами в парламенте, больше ничем не занимается. Вот это беда.
Надо отдать президенту должное. Он подробно объяснял свою позицию ленингорцам. Рассказывал, как пытался предотвратить приграничный кризис.
Мы предложили, что и как можно сделать. Сделать его демилитаризированной зоной, чтобы убрали все вооруженные силы и другие подразделения, которые находятся на этой территории. Мы предлагаем, не они предлагают. Давайте статус-кво восстановим. Грузинское правительство на это не идет. На сегодняшний день в кулуарах они же сами говорят, мы бы сняли этот пост, но это вопрос политический уже, потому что благодаря этому политическому вопросу в Грузии новый председатель правительства. Это опять что, наша вина? Я и встречался с сопредседателями Женевской дискуссии. Они говорят, сценарист никогда не был в Южной Осетии. Показали паспорта, начиная от 17-го года и заканчивая вот современностью. Но нет, нас не слышат. Мы не прячем свои карты, мы их выкладываем и спрашиваем, почему так? Вы согласны, что это на территории Южной Осетии? Да, согласны, так чего ж вы не убираете?
По словам Тамары Меркашвили, присутствовавших в зале ленингорцев, разъяснения президента Бибилова не удовлетворили. Многие в знак протеста вставали и уходили со встреч раньше времени, демонстративно. Со словами «Вы же видите, как он настроен. О чем с ним говорить?» Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Солома Зурабишвили встречает Новый год так, как она провела старый, со скандалом. Ее предновогоднее интервью общественному вещателю породило новые вопросы. Оппозиция обвинила Солому Зурабишвили в предательстве государственных интересов. Что именно, сказал глава государства, и почему на это последовала столь жесткая реакция, выяснял Владимир Унанянц.
Грузии нужен нормандский формат. Президент страны в пространном интервью общественному вещателю высказал несколько идей, которые вызвали неоднозначную реакцию в грузинском обществе. Причем досталось от главы государства и грузинской мечте. Солома Зурабишвили считает, что правительство недостаточно работает на дипломатическом направлении. В частности, президент недоволен нынешним состоянием Женевского формата, который, по ее словам, превратился из политического в чисто технический. Госпожа Зурабишвили предпочитает видеть Грузию в другом формате, нормандском, по примеру Украины.
с Акмис Иргулиева.
На примере дела Важи Гаприндашвили мы видим, насколько технические форматы безрезультатны. С самого первого дня я требовала, чтобы мы работали над тем, чтобы придать этому политический масштаб, вернуть его. Потому что в действительности Женева изначально находилась на политическом уровне, а затем упала до этого технического уровня. Если ты хочешь, чтобы переговоры были эффективными, они не должны проходить в неравной ситуации. Нам нужна эта поддержка. Почему Украина включена в этот формат, а не в прямые отношения? Мы должны использовать либо все средства, либо оставить все так, как есть. Тогда возникает вопрос, неужели правительство ничего не может сделать для решения этой проблемы? Из своего жизненного опыта я знаю только два способа решения вопроса. Или война, или дипломатия. Третьего пути никто не придумал.
Впрочем, третий путь, по мнению оппозиции, придумала сама Саломе Зурабишвили. В ходе интервью президент использовала слово «граница» в контексте самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, сравнив ситуацию на оккупационной линии с вопросом делимитации государственных границ с Азербайджаном и Арменией.
Мы много чего хотим, то вступить в НАТО, то в Евросоюз. Все наши приоритеты, которые прописаны в Конституции, зависят от наличия своих границ как государства. У нас граница не только с конфликтными регионами, как проблемная граница, но также с Азербайджаном и Арменией.
Эти слова вызвали бурную реакцию. Все без исключения политические оппоненты действующего президента и правящей партии поспешили выразить свое возмущение. Главе государства посоветовали ограничить свое присутствие в политической жизни страны протокольными церемониями и не затрагивать серьезные вопросы, которые могут быть чреваты далеко идущими последствиями.
С Абхазией и Цхинвальским регионом у Грузии границы нет. Именно потому, что у нас нет границ с этими регионами, Важи Гаприндашвили находится в Цхинвальской тюрьме. Мне интересно, каким незнанием контекста можно объяснить то, что знает каждый первоклассник в нашей стране. Абхазия и Цхинвальский регион являются частью Грузии, а Армения и Азербайджан являются нашими соседями.
Заявил лидер Европейской Грузии Давид Бакрадзе. Не остался в стороне и третий президент страны. Михаил Саакашвили уверен, заявление действующего президента – часть политики по разрушению отношений с соседями. Поднимая вопросы границ, Саломе Зурабишвили открывает ящик Пандоры, считает Саакашвили.
Как любил говорить мой друг Джон Маккейн, каждый выбор имеет свою цену. Это не просто прийти и купить картошку. Нельзя просто под влиянием эмоций отдать голос. У этого есть цена и итоги. В данном случае есть очень плохие итоги для нашей страны. Эта женщина не только бестолковая, но и является марионеткой Иванишвили. Я уверен, что это последовательная политика разрушить отношения с нашими соседями. Отношения, которые грузинский народ строил веками. При мне эти отношения были идеальными, а сейчас ниже нуля. Таких плохих отношений с ближайшими соседями у Грузии не было очень давно. И я не думаю, что это случайность. Это последовательная политика, которая входит в интересы нашего врага, целью которой является оставить нас в одиночестве перед угрозами и вызовами.
В правящей партии, несмотря на прозвучавшую критику со стороны Зурабишвили, предпочли все же встать на ее сторону. Впрочем, аргументы представителей грузинской мечты оказались довольно расплывчатыми. Председатель парламента попросту не видел и не слышал заявлений главы государства, а потому не может ответить на конкретные вопросы. Что же касается вице-спикера Гии Вольского, то лидер парламентского большинства согласен с тем, что темы, которые увязала между собой президент, разные, но вместе с тем обе важные.
Естественно, тема оккупации – это одно, а тема границы – это совершенно другое. Но проблема демаркации действительно существует. Главное – смотреть в суть вопроса. Первая проблема очень серьезная, но и вторая не менее важная.
При этом Саломе Зурабишвили всерьез рассматривает вопрос своего присутствия на параде Победы в Москве 9 мая 2020 года. На вопрос, собирается ли она посещать мероприятие по приглашению Владимира Путина, президент ответила так.
Если весь мир туда приедет, включая Украину, наших международных партнеров, это все надо учитывать. Но также надо учитывать наши двусторонние, так сказать, отношения. Наверное, надо будет учитывать, в каком положении будет доктор Важа к тому моменту, какая ситуация будет на оккупационной линии, увидим ли мы деэскалацию в эти месяцы или нет. Тут мы должны быть оптимистами и надеяться, что самый сложный период останется позади. Я надеюсь, что в новом году мы увидим другие жесты, которые позволят сделать какие-то шаги с нашей стороны.
Президент Грузии намерен обсудить этот вопрос в начале 2020 года в ходе официального визита в Украину со своим коллегой Владимиром Зеленским. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Но что бы ни происходило, все равно Новый год. В Абхазии, по мнению нашего постоянного автора Виталия Шаря, Новый год – это праздник, когда и власти, и общественные организации будто вступают в негласное, а порой и гласное соревнование между собой за то, кто лучше порадует детей и их родителей подарками и зрелищами.
На заседании Кабинета министров Абхазии было одобрено решение о направлении средств резервного фонда правительства Министерству здравоохранения и социального обеспечения в сумме 210 000 рублей для единовременной выплаты многодетным семьям. Согласно постановлению, дополнительно к другим выплатам в качестве новогодних подарков по 10 000 рублей получат 13 семей, в которых воспитываются 7 детей. По 12 000 рублей 3 семьи с 8 детьми. По 14 000 2 семьи, где растут 9 детей. Одна семья с 10 детьми получит 16 000. И вчера же депутаты Сухумского городского собрания заседали, утверждая бюджет на 2020 год. Принявший участие в заседании ИО главы администрации абхазской столицы Кан Кварча сообщил, что в преддверии Нового года по 30 000 рублей и новогодние подарки получат 3 сухумские семьи, в которых воспитывают по 6 детей. Как видим, столь многодетных семей, как в районах, в столице все же нет. А семья ребенка, родившегося в новогоднюю ночь, получит в подарок 100 000 рублей. Эту инициативу поддержали все присутствовавшие депутаты. Публикация про заседание горсобрания была весьма пространной, но почти все комментарии к ней, а их было около 30, на популярном абхазском сайте касались одной только фразы, что семья ребенка, родившегося в новогоднюю ночь, получит в подарок 100 000 рублей. Вот несколько типичных, конечно, погорячились, поторопились. Если хотели устроить такую акцию, то ее надо делать по факту. Родился в полночь, ура, победитель, вот вам приз. А так это напоминает какое-то соревнование, конец цитаты. Не поторопились, а опоздали. Сделали бы приз 1 000 000 рублей и объявили по нем в начале года. Вот и вклад в решение демографической проблемы, конец цитаты. Намерение, конечно же, хорошее, но как будут определять. Ведь есть естественные роды, а есть кесарево сечение. Как бы желание семьи получить заветную сумму не подтолкнуло ее к выбору кесарева вместо естественных родов. Опять же, есть простые способы родить раньше или немного затянуть с родами. Конец цитаты. А что такое новогодняя ночь? 23:00 31 декабря сюда входят, а 6 утра 1 января. И нет уточнения, что это должно происходить в Сухумском роддоме. А если сухумчанка родит в Сочи? Конец цитаты. А если реально родятся 5 и более, то каждому ребенку, конец цитаты, дай бог, чтобы столько родилось, 5-10, конец цитаты. А если зачать в новогоднюю ночь, то хоть 50 000 дадут, конец цитаты. С резонами тех, кто говорит, что про такие призы объявляют всегда постфактум, трудно не согласиться. Кстати, когда-то, помню, я сам вручал некий небольшой приз газеты «Эхо Абхазии», которую редактирую, женщине, первый родивший ребенка в том же Сухумском роддоме в 2000 году. Но она почувствовала, не очень-то была рада общественной огласке. Родила в 42 года, чего стеснялась, и будучи не замужем. Но с другой стороны, именно этот заранее нынче объявленный приз вызвал столько разговоров и, как написал кто-то из форумчан, ажиотажа. Пиар, скажем так, дело тонкое. А вообще, конечно, Новый год – это тот праздник, когда и госструктуры, и общественные организации будто вступают в негласное, а порой и в гласное соревнование между собой за то, кто лучше и памятней одарит юное население. Вот как закончил, например, свое выступление на круглом столе в Сухуми, организованном Союзом русских и казачьих организаций Республики Абхазия, советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясно-Сакирский.
Еще раз вас с Новым годом. Кстати, Роспосольство профинансировала, как это делает ежегодно, в сумме 1 800 000 на приобретение подарков детям и билетов. Так что это не является монополией только казаков, но это наше общее дело.
Последнее замечание появилось в связи с тем, что сидевший в зале напротив него и выступавший ранее войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии полковник Вадим Мироненко рассказал о подарках, которые возглавляемая им организация готовит детям к Новому году. Мироненко не замедлил откликнуться на это репликой, после чего между ораторами даже возник легкий спор, вызвавший у кое-кого из присутствовавших улыбки и смех. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми схеновали половину девятого вечера. Время краткого выпуска новостей. Приветствую освобождение врача Важига Приндашвили и его возвращение к семье в новогодний период. Так откликнулся посол ЕС в Грузии Карл Харцель в Твиттере на освобождение грузинского врача Важига Приндашвили. В то же время я хотел бы еще раз отметить, что важно немедленно предпринять шаги для открытия пунктов пропуска, пишет в своем заявлении посол Евросоюза. И как сообщает Интерпресс Ньюс, Важига Приндашвили сегодня был освобожден. Сейчас он находится у себя дома в Тбилиси с семьей. Гаприндашвили был задержан югостинскими властями 9 ноября. Он не признал вину и заявлял, что находится на территории Грузии. 20 декабря суд приговорил Гаприндашвили к лишению свободы сроком на 1 год и 9 месяцев. Президент Грузии Салома Зурабишвили тоже откликнулась на освобождение врача Важига Приндашвили. Ожидания наступающего Нового года оправдались и распространилась особенно радостная информация. Поздравляю всех с освобождением Важига Приндашвили, поздравляю его семью и близких и всю Грузию. Окрепла и наша надежда на будущее, пишет президент. Комитет госбезопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия выступил с заявлением, в котором рассказал о подробностях освобождения гражданина Грузии Важига Приндашвили. В КГБ утверждают, что, находясь под следствием, Гаприндашвили сотрудничал с правоохранительными органами, неукоснительно соблюдал режим содержания под стражей, сообщает агентство РЕС. Между тем, по информации КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия, в преддверии Нового года в целях безопасности закрывается единственный пункт пропуска на де-факто границе с Грузией. С 20.00 30 декабря временно приостанавливается функционирование мест пересечения юго-осетино-грузинской государственной границы Карзман. Работа пункта пропуска возобновится в 6 утра 3 января в обычном режиме, говорится в сообщении ведомства, передает информагентство РЕС. К другим новостям. Посол России в Варшаве Сергей Андреев был вызван в Министерство иностранных дел Польши в связи с последними критическими заявлениями президента России Владимира Путина в адрес Польши. Замминистр иностранных дел Польши Марчин Пжидач отметил, что власти страны передали российскому послу решительный протест против исторических инсинуаций Путина. По словам замминистра, последние заявления из Москвы основаны на сталинском историческом нарративе и пропаганде тоталитаризма. МИД Польши ранее выступил с заявлением, в котором говорится, что последние утверждения Путина перечеркивают совместную работу российских и польских историков по установлению исторических фактов, а также усилия предшественников Путина Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые признали ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны. В заявлении подчеркивается, что СССР в 1939 году был союзником Германии, а Польша ее жертвой. Российский посол по итогам беседы в МИД Польши сказал, что она была жесткая, но вполне корректная. Он признал, что речь шла о выступлениях Путина и при этом сказал, что Россия никому не позволит читать ей нотации. Соединенные Штаты предупредили компанию, участвующую в сооружении газопровода «Северный поток-2», что у них есть время до 20 января для сворачивания работ по прокладке газопровода по дну Балтийского моря. В отношении компаний, которые будут вести работы после этого срока, могут быть введены санкции в соответствии с недавно принятым законом об оборонном бюджете США на 2020 год, один из разделов которого посвящен энергетической безопасности Европы. Об этом говорится в заявлении Бюро энергетических ресурсов, опубликованном в пятницу на сайте Госдепартамента США. Президент Чехии Милош Земан рассматривает возможность отмены своего визита в Москву на празднование 75-летия Победы во Второй мировой войне. Земан раздражен реакцией российского МИДа на то, что власти Чехии считают 21 августа важным днем для своей страны. И именно в тот день, в 1968 году, советские войска во главе войск союзников оккупировали территорию союзной Чехословакии. Недавно я принял приглашение президента Путина приехать в Москву на празднование 75-летия Победы во Второй мировой войне. А теперь вот уже подумываю, стоит ли туда вообще ехать. Или поехать, но предложить им уже перевернуть эту страницу истории, сказал Земан в интервью одной из местных газет. В результате взрыва в столице Сомали Могадишо погибло не менее 90 человек. По данным информационных агентств, на одном из пунктов пропуска был подорван начиненный взрывчаткой грузовик. Член сомалийского парламента Абдельзак Мухаммед сообщил у себя в Твиттере, что при взрыве погибли сотрудники полиции и гражданские лица, в том числе четверо иностранцев. Позднее стало известно, что двое из них – граждане Турции, передает Reuters. Мэр Могадишо Омар Филиш рассказал местной радиостанции, что в числе погибших студенты университета Бенадир. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна организация. Агентство отмечает, что за атаками, произошедшими в последние годы на территории Сомали, стоит террористическая группировка «Аш-Шабаб». Она, в частности, взяла на себя ответственность за нападение на отель в портовом городе Кисмайо летом этого года. Ее также связывают с нападением на Министерство труда в Могадишо в марте и взрывом в сомалийской столице в феврале. Мы продолжим следить за новостями в ходе второй части нашей программы.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Вашингтон беспрецедентно наращивает помощь Тбилиси, заявили на этой неделе в МИД Грузии. Поводом для этого оптимистичного заявления стал акт о консолидированных ассигнованиях на 2020 год, который президент Дональд Трамп подписал 21 декабря. В документе также говорится о санкциях в адрес тех стран и организаций, которые будут поддерживать отношения с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. О поддержке территориальной целостности и военной помощи говорится еще в одном документе – оборонном бюджете США на 2020 год, который также был утвержден президентом Трампом. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О выделении Грузии 132 миллионов долларов США говорится в обнародованном акте о консолидированных ассигнованиях на 2020 год. Один из главных финансовых документов, утвержденных Конгрессом, в своей подписью скрепил президент Дональд Трамп 21 декабря. О приятной новости утром сообщил замминистра иностранных дел Вахтанг Махарубилишвили.
Бюджетная помощь для Грузии беспрецедентным образом выросла. Сумма самая высокая по сравнению с тем, что было прежде, что еще раз подчеркивает стратегическое партнерство наших двух стран. Отдельно нужно подчеркнуть запись о деоккупации и политике непризнания. США вводит санкции против всех тех стран и организаций, которые каким-либо образом устанавливают контакты с оккупированными территориями. Правительство США также призывает международные финансовые организации не способствовать налаживанию отношений с оккупированными территориями.
Упомянутая грузинским дипломатом запись гласит: «Никакие средства, выделенные этим законом, не могут быть доступными для поддержки оккупации Российской Федерации территории Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии». Примечательно, что в этом же документе на следующий год для Украины предусмотрено не менее 500 миллионов долларов США в связи с аннексией Крыма России, а также поддерживаемых Москвой боевых действий в Донбассе и Луганске. За последние годы финансовая помощь Вашингтона Киеву существенно больше, чем Тбилиси. В аналогичном финансовом документе прошлого года Грузии выделялось не менее 105 миллионов долларов США. Помимо акта о консолидированных ассигнованиях, которое предусматривает финансирование деятельности учреждений федерального правительства, президент Трамп 21 декабря также подписал и оборонный бюджет за 2020 год. И он рекордный, сообщил перед подписанием документа президент Трамп военным на базе Мэриленд.
738 миллиардов долларов на оборонное финансирование на 2020 год. И это после 700 миллиардов долларов в мой первый год и 716 миллиардов в прошлом году. И все это сделано прямо здесь, в США. Это очень важно.
Это важно и для Грузии, поскольку в рекордном оборонном бюджете США говорится и о Грузии. Конгресс подтверждает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Конгресс не признает независимость оккупированных Россией регионов Абхазии и Южной Осетии, поддерживает продолжение сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией, а также усилия правительства Грузии по обеспечению защиты своего народа и суверенной территории. Говорится в законе об оборонном бюджете США на будущий год. В последние годы американская военная помощь Грузии составляла от 50 до 70 миллионов долларов США. Какая сумма будет предусмотрена в 2020-м для Грузии, пока не уточняется, но, судя по настроению и планам министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили, помощь стратегического партнера будет весомой. Видимо, рассчитывая и на эту помощь, на днях подводя итоги своей 100-дневной работы, Ираклий Гарибашвили обещал, что в Грузии в 2020-м начнутся масштабные инфраструктурные военные проекты, нацеленные как на усиление обороны страны, так и на улучшение материальной помощи военным.
С января 2020-го раненым и пострадавшим военнослужащим Грузии будут к зарплатам добавлены суммы от 200 до 800 лари. Мы продолжим о них заботиться и поддерживать финансово.
Заявил накануне министр Гарибашвили. Представители грузинской мечты часто указывают на тот факт, что в финансовых документах США термин «оккупированные территории» появились 2017 года, а значит, в результате усилий правительства грузинской мечты. Наблюдатели рост американской помощи больше связывают с тем фактом, что Белый дом после демократа Барака Обамы занял республиканец Дональд Трамп. В подтверждение того, что демократы больше нацелены на экономию средств, обозреватели приводят тот факт, что в феврале 2013-м Вашингтон сократил помощь странам Южного Кавказа на 24%. Еще два года назад военный обозреватель Георгий Цквитава отмечал, как важна помощь Вашингтона Тбилиси. Лед в этом направлении тронулся в 2017-м, когда Белый дом решил, что в 2018 году США потратят более 100 миллионов долларов на реформу системы обороны Грузии.
Вы знаете, что Грузия с 2008 года добивалась согласия на закупку противотанкового-ракетного комплекса «Джавелин». И только в конце 2017 года стало известно, что Грузия в 2018 получит такую возможность. Помимо этого, представители руководства военных сил США в Европе часто гостят в Грузии. Сам вице-президент Майк Пенс приезжал. Такие визиты указывают на то, что идет интенсификация двусторонних отношений. И военный бюджет США, в том числе, это сигнал о том, что Грузия не одна. США рядом с ней.
Помимо военной, Вашингтон Тбилиси оказывает помощь и в других сферах. К примеру, в октябре 2019-м стало известно, что агентство США по международному развитию запускает в Грузии новую 4-летнюю программу поддержки избирательных и политических процессов. Бюджет программы 14 миллионов долларов. Ссылаясь на ноябрьский отчет исследовательской службы Конгресса, корреспондент «Голоса Америки» Карлос Шарашенидзе посчитал, что всего за 28 лет независимости США Грузии оказали помощь в размере 4 миллиардов 348 миллионов 400 тысяч долларов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Без бюджета, без Ингуи ГЭС и без главы района. Итоги абхазской недели подводит Изида Чани.
На уходящей неделе в Абхазии продолжали гореть леса. Пожарные боролись с огнем с переменным успехом, так как локальные очаги возгорания возникали в труднодоступных районах, куда невозможно поднять спецтехнику. Распространению пожара способствовала теплая сухая погода. По информации МЧС, площадь возгорания составляет около 400 гектаров. Непосредственной угрозы населенным пунктам нет. Причина возгорания – человеческий фактор. Сотрудники МЧС переведены на усиленный режим несения службы. Заниженный тариф. На пресс-конференции в Сухуми глава РУП «Черноморэнерго» Аслан Басаря назвал главную причину некачественной энергии. Напомню, что стоимость электроэнергии для индивидуальных потребителей в Абхазии составляет 40 копеек за киловатт-час. Главный энергетик страны рассказал о ремонтных работах на Ингур-ГЭС, из-за которых будет остановлена электростанция, питающая страну энергией уже в 2021 году, о том, как планирует правительство решить вопрос о поставках электроэнергии в страну, о майнинговых фермах и о многом другом. Вопрос модернизации таможенных органов обсуждался на совещании у президента 25 декабря. Президент поручил таможенникам предусмотреть в программе, которую они представят в первом квартале 2020 года, материально-техническое обустройство таможенных пунктов пропуска, создание складов временного хранения, внедрение технических средств контроля, строительство таможенных терминалов. За уходящий год отчиталось Министерство иностранных дел. В отчете перечень мероприятий, направленных на развитие связей со странами, признавшихся признавшими Абхазию, и расширение внешнеполитических контактов. Однако сенсацией недели стали события в Гагарском районе. Назначенного президентом руководителя района Астамура Кецба у входа в администрацию района 23 декабря встретили несколько десятков человек, которые сообщили, что не дадут ему работать. В интервью нужной газете Астамур Кецба сообщил, что не ожидал такой реакции на свое назначение. Он попросил президента отменить указ, ссылаясь на то, что в такой обстановке будет крайне сложно работать. «Наверное, кого-то устраивает положение, в котором сегодня находится город. Я там встретил людей, которым в свое время не дал разрешение на самовольное строительство, потому что пытался сохранить скверы и парки», — объяснил происходящее Астамур Кецба. Вечером 23 декабря президент отменил свой же указ и назначил временно исполняющим обязанности главы администрации Гагарского района действующего заместителя главы администрации Владимира Дженния. По традиции, накануне Нового года на заседание сессии собрался парламент. 26 декабря депутаты утвердили на второй срок председателя Национального банка Беслана Барателя и заместителя генерального прокурора Руслана Тыркба. Без обсуждения единогласно были приняты бюджеты контрольной палаты и уполномоченного по правам человека. При этом глава комитета по бюджетной политике Натали Смыр выразила свое непонимание по поводу раздутого штатного расписания, представленного в парламент уполномоченным по правам человека, а спикер парламента напомнил омбудсмену Асиде Шакры, что ее ведомство в соответствии с законом должно представлять свои ежегодные отчеты в парламент. Он также выразил сожаление, что ее отчета парламент не видел ни в прошлом, ни в нынешнем году. На этом позитивная дискуссия в парламенте завершилась, и депутаты перешли к рассмотрению вопроса о принятии во втором и окончательном чтении республиканского бюджета на 2020 год. Напомню, что первое чтение по бюджету прошло более месяца назад. В течение этого времени депутаты обсуждали поправки, которые были намерены внести в бюджет Нового года. Поправки предполагали увеличение бюджетных расходов на 72 миллиона рублей. Львиная доля расходов планировалась на содержание СГБ и МВД. Депутаты также предложили сократить объем дотации приграничному с Грузией Галскому району Абхазии на 15 миллионов рублей. После долгих споров о регламенте депутаты постановили проголосовать за свои поправки пакетом, так как за каждую по отдельности будет долго. Я не могу отказать себе в удовольствии процитировать парочку депутатских реплик, звучавших из зала. А кто помнит, что там у нас за поправки? Это мы до утра голосовать будем и так далее. Но кульминацией стало само голосование. Депутаты не набрали необходимого большинства голосов, чтобы внести в бюджет поправки, которые сами же предложили. После такого фиаско не оставалось сомнений, что проект бюджета, предложенный президентом, тем более не пройдет. Так страна осталась без бюджета, а следовательно не были утверждены бюджеты Пенсионного фонда, Фонда инвалидов Отечественной войны 1992-93 годов, медицинского страхования и так далее. Во время обсуждения поправок к бюджету глава парламентского комитета Натали Смыр предложила своим коллегам обратить внимание на социальную несправедливость, заложенную в законах, и заняться этим вопросом в следующем году. Речь идет о высоком уровне заработной платы и пенсионного обеспечения для сотрудников таможенных органов, судей и так далее. Гражданин, работавший в таможенных органах 20 и более лет, будет получать пенсию 15-20 тысяч, говорит Натали Смыр. С аналогичным стажем учитель будет получать 500 рублей. Еще более парадоксальный разрыв у нас происходит при сравнении с судебной властью. Денежное вознаграждение у них очень высокое. Несколько цифр. 240 штат всех судов. Фонд оплаты труда составляет 100 миллионов рублей. Пенсионное вознаграждение просто колоссально. Я хочу вас спросить, в чем виноваты наши учителя и врачи, которые будут получать пенсию в 500 рублей? Конец цитаты. Предложение депутата пересмотреть положение законов, нарушающие права граждан страны, не вызвало энтузиазма у коллег в законодательном органе власти. Между тем, события, происходившие на нынешней неделе, не смогли затмить радость наступающего праздника. 26 декабря под всеобщее ликование и салюты в столице Абхазии зажглась главная елка страны. С наступающим Новым годом! Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани, из Сухума.
Продолжим подводить итоги Абхазского года. Человеком года в самопровозглашенной республике, по мнению Олега Домени, руководителя автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономических исследований», является кандидат в президенты Артур Анквап. Человек, привлекавшийся к уголовной ответственности, в президентской гонке, как никто другой, показал слабость абхазского государственного проекта. С этим и другими итогами года в рубрике «Гость недели» Олег Домени. С ним беседует наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Гость недели.
Олег Несторович, добрый день.
Добрый день.
Год подходит к концу. Хотелось бы подвести итог и, может быть, выделить в этом году события и людей, которые повлияли на нашу жизнь, которые так или иначе важны для нас. Давайте начнем с того, что выделим наиболее важное, на ваш взгляд, событие в мире в прошедшем 2019 году.
Для меня событием стало обращение с трибуны Организации Объединенных Наций известных ученых современности. Там десятки ученых, среди них очень много лауреатов Нобелевской премии, ученые, которые обратились к странам и народам мира о той критической ситуации, которая сложилась на планете вокруг демографии. В этом документе обращается внимание на необходимость, и причем острая необходимость, сокращения численности населения, неконтролируемый рост численности населения планеты. В этом демографическом кризисе аккумулируются все основные узловые аспекты современного глобального кризиса. Это ресурсный кризис, это политический кризис, это экологический кризис, это социально-экономический кризис, это духовный кризис, морально-психологический кризис. То есть кризис нынешний стал тотальным. И, к великому сожалению, современное человечество в лице политиков, ученых и креативно мыслящих людей не найдено еще такой ключ, являющийся эффективным в решении накопившихся на планете проблем.
Олег Нестерович, если бы вам предложили подписать это обращение, вы бы его подписали?
Несомненно. Там выражены интересы сохранения человеческой популяции на планете.
Как это касается нас?
У нас демографическая ситуация тоже катастрофическая. Но не с точки зрения роста, а с точки зрения сокращения. Для меня самое главное не количественная сторона демографического состояния, а качественная сторона. То есть у нас непомерный рост наркозависимых людей с психологическими отклонениями, физиологически больных, малоспособных к активной социальной деятельности.
И что с этим делать?
На этот вопрос вот так каким-то кавалерийским наскоком не ответишь. Необходимо собрать небольшой круг компетентных людей, которые могли бы в течение какого-то времени выработать стратегический план действий в направлении оздоровления населения страны и улучшения демографической ситуации.
Вы готовы назвать направления, по которым нужно действовать на то, чтобы эту ситуацию как-то изменить? Считаете ли вы, что одна из причин этого явления – низкий уровень образования или что еще?
Одним образованием эту проблему решить, естественно, невозможно. Здесь комплекс проблем, связанных с социально-экономическим развитием общества. Мы сегодня развиваемся по так называемому инерционному сценарию развития. То есть мы катимся вниз, но общество в лице управляющей элиты и критически мыслящей элиты – это неосознанно. Вся трагедия, на мой взгляд, как раз в этом состоит. Мы осознаем лишь следствия. Ахаем и охаем, переживаем, а на самом-то деле, каковы истоки этих явлений, которые мы фиксируем, мы еще этого не осознали.
Давайте назовем человека в масштабах нашего мира, вклад которого вы бы выделили.
Конечно, я мог бы назвать среди политических лидеров современности китайского лидера. Но у него тоже не может быть все так красиво и благополучно в стране, как отсюда мы из Абхазии видим Китай. А там проблем очень много. Но, тем не менее, Китай очень стабильно и мощно растет.
Какое событие было важным? Может быть, для самой России, может быть, для нас? Это как вы сочтете нужным?
выделить какое-то из них я не могу, в силу того, что и в России тоже непростые процессы. Здесь тоже проблем очень много, особенно на Дальнем Востоке, в российских клубинках. К великому сожалению, эти проблемы, как хотелось бы, они не решаются. В ряду вот этих событий какое-то событие выделить, я затрудняюсь.
Человек года в России есть, на ваш взгляд?
Тоже я не вижу.
Хотелось бы, чтобы вы назвали события уходящего года 2019 в Абхазии, которое, на ваш взгляд, заслуживает внимания.
Мы в 2019 году продолжали, как многие другие страны, идти по кризису. 2019 год не оставил в нашей памяти каких-то фактов, свидетельствующих о том, что общество осознанно принимает антикризисные какие-то действия. Можно, конечно, сказать, 2019 год – это выборы президента, но общество не было подготовлено организационно в правовом плане для того, чтобы выбрать достойного человека или достойных людей. Мы критически не переосмыслили тот опыт, который мы накопили в послевоенный период.
Скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, вот эти люди достойные, они вообще были? Вы видите их на политическом олимпе?
Достойным я называю лучших из имеющихся в обществе людей. Этот человек должен быть найден в обществе. Его надо формировать, его надо готовить. Наши власти этим делом не занимаются. Вообще эта проблема не стоит сегодня перед сознанием общества о том, что нужно формировать чиновничий класс.
Так у нас их много.
Для такого маленького общества их надо вдвое-втрое меньше. И тогда задача становится из круга решаемых.
А как вот этот класс управленцев или политических лидеров, как его формировать?
Конечно, есть мировой опыт, есть опыт многих стран, есть опыт той же самой России, которая для нас является стратегическим партнером. Там же готовят.
Но судя по тому, что вы сами же говорили, и потому что мы видим, насколько ситуация в самой России далека вообще от того, что хотели бы видеть люди, судя по всему, и там этот класс неэффективен.
Я с вами согласен. Может быть, это неэффективнее, но это вовсе не означает, что в России нет профессиональных политиков. Нет, нет, да, они все равно просачиваются. Они все равно, значит, там где-то находятся. Борьба идет. Среди них есть очень талантливые люди. К великому сожалению, этого сказать относительно Абхазии мы не можем. У нас идет борьба вокруг, кто больше урвет у этого общества. Борьба за материальными ценностями, но не борьба интеллектов.
Человек года в Абхазии. Кто отличился, на ваш взгляд, больше всех?
Я выделил бы Артура Амквап, бывшего кандидата в президенты. Этот человек, как никто другой, показал всю слабость, если не сказать больше, нашей государственности. Он привлекался к ответственности. И сейчас тоже привлекается к ответственности за похищение человека с целью выкупа. А, конечно, судебный процесс еще не состоялся, и суд не вынес свой вердикт, но коль скоро человек несколько раз привлекается к ответственности, как он прошел ЦИК и был зарегистрирован, и баллотировался в президенты, он мог выиграть. И что мы имели бы? Я вообще не вижу аналога на практике какого-либо государства подобного случая. Он не только в президенты шел, будучи таковым, он в университете нашем преподает на юридическом факультете. Он, как никто другой, показал, что собой представляет нашу государственность. Наше законодательство на таком уровне, когда любой человек может стать президентом. Любой наркозависимый, любой психически неадекватным человеком может тоже пройти. А разве мало таких фактов, когда, скажем, наркозависимые оказываются в государственных структурах? Мало у нас таких фактов? А каким образом они туда проникли? Кто-нибудь это обсуждал, это вы задаете сейчас вопрос, и я на ваш вопрос отвечаю. Официально или неофициально где-нибудь это обсуждается?
Нет, я никогда таких дискуссий в обществе не слышала.
Я тоже не слышал.
как-то грустно все достаточно складывается. Давайте тогда напоследок, может быть, что-то пожелаем сначала миру, потом людям в Абхазии в 2020 году.
Очень хотелось бы, чтобы человечество сделало какой-то осознанный, осмысленный, чрезвычайно важный шаг в направлении стабилизации мира, жизни человечества. Тогда и в Абхазии, конечно, тоже будет легче. Но это вовсе не значит, что из внешнего мира кто-то придет, и нашего взорвавшегося хулигана или вора он будет ловить и останавливать его. Кто-то, кто будет слушать нас, может подумать, что я слишком печальные вещи говорю и не говорю о позитивных вещах. Но позитивные есть позитивные, никто не отберет у нас. Но нам нужно соотношение позитивного и негативного в жизни человечества. Оно стабилизировалось в пределах каких-то принятых норм.
Гостем недели был абхазский философ Олег Домени. С ним беседовал наш сухумский корреспондент Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.